Мы пока так тут сидели с Наташей и пытались как-то готовиться к лекции. И, в общем-то, это, ну, лично для меня это был такой приятный процесс — сидеть с Наташей и готовиться к лекции.
А для меня это, значит, это было скорее так обнаружить себя вот в этом поле, в отношениях с тобой, да? Ну, и, знаешь, для меня точно не важно было, через что.
Не знаю, удалось ли нам что-то про себя обнаружить. Как это? Вы любите детей? Нет, но сам процесс. И пока мы говорили, мы обменялись своими чувствами, ну, или точнее, попытались обменяться чувствами. Я спросил Наташу, что она чувствует. Она мне что-то ответила, я забыл, что. И я тоже что-то ей ответил. И такая пришла идея. Ну, там целый, ну, ряд идей каких-то. У Наташи есть заготовленный текст, у меня есть шпаргалка, какие-то основные тезисы для лекций. Но все это, конечно, дело хорошее. А все-таки у нас не высшее образование, да, не университет, а скорее интенсив все-таки. Это совсем другое пространство. Я тут с Наташей поделился, думаю, интересно, а вот можно ли этому пространству доверять? Ну, выходить сюда без шпаргалки и верить в то, что это поле, ну, как-то создаст текст. Ну, что так вот, выйди сюда, глядя на вас, опираясь на свою чувствительность и позволяя тексту появиться, что это поле его создаст. А может, не создаст.
Ну да, судя по тому, какая была ночь, такая несколько сумбурная. Вот. Значит, я точно радовалась, что мы выжили. Что все осталось так целым, хоть и мокрым. Скорее попытка обнаружить, какие же чувства, да, вот после такой ночи могут быть.
Вот пришла нам тут идея сделать такой как бы интерактивный кусочек, предложить вам включиться в это поле чуть больше. И вот сейчас вы когда сидите, ну, ответьте на себя, для, ну, для себя на вопрос, что вы сейчас чувствуете с мужчиной. Ну, не обязательно это говорить сейчас вслух, да, лучше даже не говорить. А так прислушаться и попробовать определить, ну, как-то назвать. Потому что, ну, вот мы говорили, Наташа как-то определила свои чувства, а я понял, что определить не могу, они какие-то сумбурные. Вот, соответственно, попробуйте это сейчас проделать с собой. Что вы чувствуете? Ну, так вот задумайтесь, может быть, найдете какой-то текст про то, как описать то, что вы переживаете. На такое действие, ну, нужно количество времени какое-то, количество времени. А вторая часть, которая дальше за первой, ну вот вы сидите, вокруг вас люди, найдите кого-нибудь себе в пару и попробуйте ему рассказать, ну, описать ваши переживания, ну, какие-то слова, что вы сейчас чувствуете, да, в парах. Давайте, сделайте это.
Ну и точно чувство наверняка внутренне изменится.
Что-то делать, какие-то действия.
своих детей. Они не дождали.
Глазами рассказывать надо было.
Глазами?
Нет.
Да, все нам.
Чем смогли? Ну, не знаю, может быть, закончим это.
У меня
вот интересно, кто-то до сих пор не останавливается, а кто-то даже и не стал выполнять это действие. Наверное, люди в разном состоянии. Да, кому-то оказывается важнее побыть с собой и не включаться во взаимодействие. А кому-то наоборот, кто-то, у кого-то оказалось много энергии. Ну, вот в этом диалоге, я не знаю, был ли это диалог, но разговор. Не знаю, удалось ли вам описать или назвать то, что вы чувствуете. И интересно также то, о чем вы разговаривали после того, как назвали свои чувства, потому что там что-то надо как-то разговаривать.
Значит, я заметила, что кто-то даже успел собрать так кружок вокруг себя, так, чтобы не оставаться вдвоем, наедине.
По идее, вот вчера мы обсуждали, по идее у нас должна быть такая немного сумбурная лекция сегодня, которая не очень-то должна вписываться в нормальное представление о лекциях.
Уже пока получается.
Получается?
Да.
Запланированная сумбурная лекция.
Нет, не запланированная, она ожидаемая. Ну, потому что, ну, ведь смотрите, где-то... В начале прошлого века, то бишь 20-го, в психологии стала развиваться так называемая теория поля. Она появилась благодаря гештальт-психологам, которые изучали восприятие. И они высказали идею, что люди видят не какие-то объекты, а объекты на фоне чего-то. Ну, то есть мы видим и различаем, воспринимаем не отдельные предметы, объекты, а сочетание контекста и ситуации. Ну, то есть фигуру и фон. Ну, фигуру на фоне. Да, сочетание. Мы видим различия между чем-то и чем-то. То есть, вот если вспомнить вот этот старинный анекдот про то, как Петька прогулял всю художественную школу, а Василий Иванович попросил его нарисовать картину. Он закрасил все черным. И сказал, что это негры добывают ночью уголь. Что, скорее всего, правда. Потому что, в принципе... И вот эта теория поля, она дальше стала развиваться где-то в 30-х годах благодаря Курту Левину, а затем последующим исследователям, которые стали развивать эту теорию как под названием «Теория систем». Некоторые исследователи, например, Грегори Бейтсон, ссылался на кибернетику Роберта Виннера. Но по сути это все об одном и том же, о том, что есть некое психологическое пространство, психологическое поле, в котором элементы взаимосвязаны. Ну, то есть элементы – это мы с вами. То есть вот мы люди, мы элементы психологического поля. Ну, мы носители чувств, носители сознания. Мы можем что-то чувствовать, осознавать и как-то взаимодействовать. Причем, согласно первой аксиоме коммуникации, мы взаимодействуем постоянно. То есть даже если вы ничего не делаете, вы все равно что-то делаете. Ну, как минимум, сидите и молчите. Мы об этом говорили. То есть просто, если вы два человека будут находиться в одном пространстве, они уже создают что-то взаимосвязанное. Даже если вы стоите в лифте и вот так вот смотрите куда-нибудь. Потому что если бы другого человека не было, вы бы, наверное, в лифте стояли как-то по-другому. А нас с вами много. И у нас... Но от того, что нас много, это не значит, что мы... не создаем чего-то. Мы, наоборот, как раз создаем что-то очень весомое и значимое. Собрать такое количество людей вместе, которые увлечены каким-то процессом, и будет, ну, что-то будет происходить, что-то будет переживаться. Процесс у нас, слава Богу, организованный. У нас нет такой неконтролируемой динамики больших групп. Потому что, наверное, неконтролируемая динамика больших групп – это не очень хорошо. У нас есть некоторые заданные рамки. И эти рамки мы обозначали в самом начале как некие контексты или подсистемы. То есть, в принципе, нас много, но мы разделены, у нас есть границы. Там клиентские группы, терапевтические группы, супервизионные группы, тренера, дети, младшие дети, очень дети очень постарше, подростки. То есть элементы нашей системы. Но вот вроде бы дети, они с нами на лекциях не сидят. Но если вы спросите воспитателей о том, что происходит с детьми, когда они, например, приходят в группу после ужина. Вот я не знаю, кто-нибудь из родителей интересуется, что происходит с детьми, когда вы отдаете в группу детей и уходите, например, на процесс группу. А вот интересно, да, вот правда, что же происходит с детьми? Как то, что происходит в нашем поле, влияет на детей? Ну, ребенок потрясался на полчасика с родителем, поужинал и снова отдали его в группу. Но ведь родитель же на ужин пришел в каком-то состоянии. Вы даже, может быть, улыбаетесь, но есть такой термин, его ввел Даниил Штерн. Называется имплицитное бессознательное. То есть это часть нашего поведения, часть того, как мы живем, как мы взаимодействуем друг с другом, которое не осознается и никогда не осознается. А оно постоянно будет находиться в неосознаваемом, но мы хорошо это славливаем, чувствуем и на это реагируем. Ну, какие вещи? Ну, например, вот я лекцию читаю, я все, и как я, вот что я делаю руками? Куда их деть, руки, когда стоит перед аудиторией? Ну, хорошо, если это речь какая-нибудь. Вперед! Победе коммунизма! А если ты какой-то обычный текст рассказываешь, куда их деть? А Наташа куда должна деваться, когда я все время разговариваю, а она стоит, меня поддерживает молча. Ты же меня поддерживаешь?
Поддерживаю, да.
Молча?
Да. Но ты знаешь, правда, у меня тоже есть мысли, да. Но ты сказал про детей, да, и про то, что мы, правда, считываем вот это вот имплицитное поведение. И дети, они такие, являются наиболее чувствительным элементом-то этой системы. И в силу того, что они еще, ну, на такую связь имеют психологическую с родителями, да, то они лучше всего и считывают это. Вот. И правда, уходят с этого ужина заряженные тем, что транслировали взрослые. Я вот про это думала.
Правильно. Дальше они приходят к воспитателю, а воспитатель уходит с группы в определенном состоянии, после которого его отпаивают чаем или чем-то еще. Потому что, ну, та энергия, которой дети подпитались, немного понаходившись с родителями, приносится в группу. Хорошо, когда один ребенок с такой энергией, его еще как-то можно, это называется, контейнировать, успокоить. А когда их шесть таких, и каждый считает, что именно он источник огня.
Контейнировать приходится себя.
А, и вот Наташа говорит, что обычно в системах, ну, то будь то семья, организация, есть, ну, элементы, то есть люди, которые наиболее чувствительны к каким-то процессам. Когда в системах есть дети, то, как правило, это дети, ну, в большинстве случаев. Они действительно очень чутко славливают нюансы. Вот что такое имплицитное, бессознательное? Куда глаза повернуть? Вот когда мы встречаемся, как надо посмотреть друг на друга? Мы это хорошо, когда мы долго в отношениях, мы синхронизируемся и хорошо знаем, да, куда, как надо при встрече целоваться. Да? Вот, например, в Голландии есть такая традиция. При встрече три поцелуя надо делать. И когда на группу прихожу, Ну вот так обнимаешься, как бы один раз, а они почему-то еще делают. Непривычно. А у них привычно. Петр Первый, когда там жил, он эту традицию в Россию завез. Вроде бы у нас тоже должна быть такая, такая традиция, но, по-моему, редуцировалась до одного поцелуя. Но это уже становится общекультурной, но в каждом взаимодействии есть вот такие нюансы, которые мы считываем, на них реагируем, и благодаря этому создается общее пространство. Есть там еще зеркальные нейроны, недавно их открыли, которые позволяют нам чувствовать другого. И это тоже создает нашу взаимосвязанность. То есть вы можете никого не встречать из другой группы и даже не видеть, но вы будете находиться в целом, то есть если интенсив идет верно, если через какое-то время мы синхронизируемся, процессы в группах становятся синхронными, и мы движемся в одной практически теме. Вы можете не знать, что происходит с другим, но прислушайтесь к себе и с большой точностью угадайте, что происходит со всеми остальными. Потому что процесс, в котором мы находимся, он становится общим. Мы все его проживаем. И почему про детей-то? Потому что, ну, действительно, есть часть участники и есть тренеры. Да, мы собираемся и обдумываем, мы прикидываем, как лучше, куда направлять эту систему, как обходиться, что поддерживать. И часть нашей работы состоит в том, чтобы поддерживать наших воспитателей. Потому что, ну, это слабая часть системы, дети, такая, ну, самая уязвимая, и у них много работы. Когда родители идут в разнос, а вы наверняка в группах это можете в себе обнаружить, что вот, например, вчера же экватор был, да, ну, середина интенсива, самая такая точка наивысшего напряжения, и напряжение нарастает, и вам уже ни до кого, вам только до себя. И, конечно, мы приводим детей, чтобы ими занимались, чтобы дети не мешали заниматься собственным ростом личностным. Но у детей получается свой собственный рост. И они там действительно работают. Они, ну, делают свою детскую работу через свои детские техники. Да, через рисование, через лепку. Это тоже очень много работы. У них тоже очень много чувств. И это такая задачка. Поддерживать вот эту часть нашу наиболее уязвимую, потому что если слетит она, слетит много чего.
Ну, потому что всегда слабый элемент, он точно, чтобы удержать равновесие в нем, нужно туда очень много энергии прикладывать, много сил.
Конечно, от родителей требуется внимание к себе, и вторая часть, что требуется от родителей, это использование специальных пространств, куда надо свои чувства девать. Ну, потому что если с вами что-то происходит, то у вас есть терапия, у вас есть группа, процесс-группа, где вы по-хорошему должны были бы размещать то, что вы переживаете. Потому что если вы не разместите это там, то вы придете в номер с ребенком и разместите это с ребенком. Или если с ребенком не до конца получается, придете к воспитателю и разместите это с воспитателем. Который, конечно, постарается сделать максимум, чтобы и вас поддержать, и детей ваших поддержать, но у них ограничены ресурсы. Ну, психологические ресурсы, они действительно много работают. И часть моей речи, она в том, ну, как такое обращение к родителям, давайте вместе следить за этой границей, чтобы наши дети получали опору. Свои чувства в терапию, лишний раз воспитателей не мучьте. Но общаться с ними и что-то узнавать про детей, это, допустим, это даже хорошо. Да? Это, да, это что-то, что поддерживает взаимосвязанность.
Еще, знаешь, я подумала про доверие. Да? Но точно, привезя детей, уже изначально люди, ну, как-то доверяли этому пространству. Да? Ну, я везу ребенка точно в пространство, которое, думаю, что будет безопасным и развивающим. Про это было в лекции. Да? А вот. И правда, может быть, попробовать чуточку доверить больше воспитателю, что он контролирует процессы, что он знает, что там происходит. И пытаться не вмешиваться в этот процесс, а лучше как-то поддержать и дать опору ребенку между. Да,
работать да. В тандеме с воспитателем, да. Искать совместно пути решения каких-то задач. Если это возможно, конечно, потому что я про чувства тоже понимаю. Когда чувств много, то мозги уже, ну, рациональное сознание отступает. Чувство занимает все пространство. Пока они не выражены, мыслить рационально невозможно. И вторая часть, которая касается систем, про то, что поскольку все взаимосвязано, то изменения в одном слое возможны только от того, что работает другой слой. Ну, всем известна эта пословица «рыба гниет с головы». И вы бы, наверное, не сильно позавидовали тренерам, если бы узнали, сколько мы здесь работаем. И наш рабочий день заканчивается в 12 часов ночи. Потому что для нас важно, чтобы то, что происходит между нами, то, что мы переживаем, было максимально ясным, максимально открытым, максимально отработанным, чтобы какие-то наши сложности не спускались вниз в вашу зону. Некто Вилл Шутц, есть у него такая книжечка «Глубокая простота», очень неплохая книжечка. Это такой деятель-психолог, в свое время работал параллельно с Перзом в Исалене. И он высказал идею, ну хотя это не только его идея, она не им была, наверное, озвучена, хотя читал я ее у него, о том, что если в верхних эшелонах системы не решается некий конфликт, то он будет спускаться на нижние слои системы и пытаться быть решенным там. Ну, например, если двое преподавателя не договариваются друг с другом, то когда они приходят на защиту дипломов, то отдуваются студенты. Потому что каждый преподаватель пытается доказать своему коллеге о том, что тот не прав, примочив его студента на защите дипломной работы. Так принято. А так мы ходим и улыбаемся друг другу. А если некий конфликт между родителями остается в фоне нерешенным, нерешаемым, то в это втягиваются дети, то, что называется триангуляция.
Триангуляция.
Ну, втягивается. Дети начинают включаться, чтобы помочь разрешить то напряжение, которое сохраняется в системе. И тогда, ну здесь, да, работая над собой, каждый, беря ответственность за свои переживания и инициативу за то, чтобы работать над собой в группах. А какая инициатива? Ну, говорить о том, что переживаете. Высказывать честно то, что вы думаете, то, что происходит. Соблюдая некие правила и границы. Это тогда часть вклада каждого в развитие общей системы. И в том числе и в заботу о детях. Это удивительно, это незаметно, как работает, но это очень заметно по результатам. И та часть опыта, которую мы, наверное, сейчас проживаем, то, о чем мы собирались рассказывать, потому что та часть, ну, в которой мы движемся, это, наверное, опыт вхождения в отношения, обнаружения себя в отношениях, а также немного о манипуляциях, коммуникациях. И что-то у меня еще записано было. Сейчас я вам скажу. Да. О треугольниках.
Знаешь, ну вот здесь, правда, хочется вставить немножко, да, про то, что, ну, ты говорил, хорошие теории. И правда, вот если рассматривать психологическую теорию, то она точно говорит, что развитие человека там, или формирование его происходит только посредством, ну, формирования представления о себе, о других людях, о мире. И вот эти представления, они как раз и составляют нашу идентичность. Ну, мы еще называем самость или self, да, в гештальт-подходе.
Как некая концепция себя о том, кто я такой.
И формируется эта идентичность не сама по себе, а только во взаимодействии с другими людьми через обратную связь. Ну, сначала через обратную связь от близких самых людей, то есть мамы, папы, таких значимых объектов. Потом окружение расширяется, и правда представление о себе благодаря этому усложняется. Но они возможны только благодаря обратной связи. А обратную связь можно получить где? Но только в контактировании с другим человеком. По-другому невозможно. То есть способов нет других.
Чем... Чему ведет?
Я к тому, что ну, если нет вот этого вот пути в близость, да, то можно точно ничего не получить.
Если, ну, как... подожди, если нет пути в близость,
да,
то можно ничего не получить.
Ну, не получить этой обратной связи.
И ты понимаешь, что ты сейчас говоришь.
Ну да. А вот если я сижу так, да, и остаюсь одна сама с собой. Что-то думаю про себя, да. Что-то думаю про себя, что про меня думают.
Нет, там не принято. Там принято так. Только подумал, что он сразу... Нет, не думайте, не думайте. Трансцендентальная. Нет, трансцендентальная. Медитация.
Вот я таких слов не знаю.
А, вот так вот. Когда-то очень модное было направление. Кучу бабла народ греб на этом деле. В 90-х годах. Напишет такую афишу. Шварценеггер занимался трансцендентальной медитацией. Идите к нам. Основная была идея в том, что надо медитировать, и жизнь наладится. Если не налаживается, значит, надо больше медитировать. А если совсем не налаживается, то карма просто трудная, надо очень много медитировать.
Вот. А если брать твою эту теорию систем-то, да, то точно там есть определенные эффекты, да. И здесь точно можно столкнуться с тем, как бы идти вот туда, в развитие, в это, в изменение, чтобы ничего не менять, да?
Вот это вот да, вот это вот да. Как бы так изменить жизнь, чтобы ничего не менять?
Еще и не прикладывать сил к этому.
Чтобы само изменилось.
Да.
Сел у реки и ждешь, когда проплывет. Ну, хоть что-нибудь пусть проплывет. Вот вчера в море много чего плавало. Сегодня меньше плавает, проплыло. Часть этого лежит на берегу.
Мне фантазия пошла, что этого.
Сходите на море, посмотрите. Мне кажется, тут вот хорошие вещи говоришь про то, что есть некая противоречивость. Потому что мы когда на переходе, ну, действительно, от того, чтобы быть одному, к тому, чтобы быть с другим, мы все равно оказываемся в противоречивости. И вот как говорим про изменения, ну, действительно, жизнь как-то уже устроилась, она, правда, уже как-то скучная и перестала удовлетворять, и хочет, чтобы она изменилась-то, в общем-то. Стала как-то поинтереснее, что ли. Как?
Поцветнее.
Ну, вот так, чтобы ничего такого не трогать, а то вдруг все развалится. Ну, хоть что-то есть. Пусть оно все вообще никуда не годится, но хоть что-то.
Понятно.
Причем вот...
Значит, может и не развалится, но страшно, что развалится.
Страшно, страшно. Причем в психологии, чем хуже жизнь, тем страшнее ее менять. А там такой эффект, что жизнь устроена так, что поддержки из нее не поступает, ресурсов для изменений никаких, смелости нет, и становится, как только что-то меняется, становится очень страшно, и мы возвращаем тут же в то, как было.
Значит, вот ты сейчас говоришь, а у меня вспоминается картинка, гуляла тут по пляжу, да, вот, и смотрю, валяется ракушка, и рачок вот этот, да, он вылазит, вроде ему что-то хочется, вот, он вылезет, а потом шух! И обратно в эту ракушку.
Она меня спрашивает, что ты хочешь от меня, рачок? А он такой, шух!
Да, он уже там.
Он не может определить свои желания. И мне кажется, вот здесь как раз хорошо подошли к этой теме паттерны. Паттерны отношений или паттерны коммуникации. То есть стереотипы. Саша вчера, по-моему, упоминал эту часть нашей жизни. То есть, когда мы привыкаем жить каким-то образом, ну, выстраивать наши отношения, выстраивать жизнь каким-то образом. И даже это, если этот образ жизни надоедает, то мы хотим его поменять, он почему-то не меняется. Ну, знаете, как этот анекдот-то старый? Он про спортсменов был раньше. Ну, раньше это когда я был учителем физкультуры. Ну, в смысле, учился физкультуре в институте. Может быть, он есть и про других профессий. Там надо обезьяна, бананы должна была достать. Потрясла дерево, они не падают. Там палку ей дали, она взяла палку, сбила бананы, съела. Также позвали спортсмена, сказали, вот, тряси. Ну, он трясет, они не падают, трясет, не падают. А ему, может, а палка лежит, а он трясет. Может, подумать что-то надо? Что тут думать? Надо сильнее трясти. То есть, если есть у меня паттерн, да, я трясу всегда. Раньше был такой грузинский фильм. Помните короткометражки? Ну, вот советские времена такие прикольные. Там они собрались, и какой-то товарищ на дерево залез, не слезть не может. Все собрались, ну как же его оттуда снять-то? Подходит, он говорит, я знаю, что делать. Давайте веревку, нашли веревку. Кинули веревку, говорит, завязывай вокруг себя и крепко держи. Дальше можно не рассказывать, да? И вот когда они потянули, а он упал. Вот смотри, так чешет. Слушай, мы вчера Гоги из колодца так вытаскивали. Часть нашего исследования, она состоит в том, чтобы обнаружить, как мы привычно выстраиваем свою жизнь. Как мы заходим в какой-то тупик. И у каждого из нас есть привычные способы манипулирования, которыми мы выстраиваем отношения. Почему мы используем способы манипулирования? Потому что отношения близости, в которых мы максимально открыты и уязвимы, они очень рискованы. Они, ну, опасны, мы не рискуем просто так в них сразу оказаться, это страшно. Правда, хочется, потому что там также очень много ресурса. Ну и страшно, да, и возникает такое противоречие. Страшно, я туда хочу, мне хочется, но и страшно, я туда не хочу. Такой внутренний конфликт, да, когда один и тот же объект и отталкивает, и притягивает.
Знаешь, я вспомнила сейчас свой паттерн в детстве.
Не рассказывай об этом. Это же нехорошо.
У меня была... Да хорошо. У меня была прабабушка, которая меня очень любила. Вот. И мне достаточно было прийти там после школы, да, сесть в какую-нибудь такую грустную позу, вот, задумчивую такую вот. И она тут же начинала крутиться вокруг меня, там накрывать стол, кормить, как-то помогать. Вот. И мне точно было хорошо.
Потом приходишь домой, потом... родители говорят, так быстро подняла это место и приготовила всем пожрать.
Да, но самое интересное, что когда то же самое стала делать моя старшая дочь, откуда она вообще это поняла, непонятно. Мне это так бесило просто. И я понимаю, что ну, меня это злило, вот, но я при этом как-то включалась в это.
А с другой стороны, вот приходишь так, садишься, и бабушка чувствует себя нужной. Да. Знаешь, какой ресурс?
Ну да.
Важно, то есть это же не просто так, да, это люди нашли друг друга, синхронизировались и негласно договорились, что вот так мы будем жить. Привычный способ. Но другие люди не договаривались. Они договаривались о чем-то другом. Причем договор, он такой негласный. Мы как-то так посмотрели друг на друга, пару шагов сделали и поняли, что это сработает. Делается какое-то действие. Если человек на него соглашается, то дальше как-то нормально. Потому что ведь, смотрите, мы обычно... распознаем людей как безопасных в том случае, если они поддаются на наши манипуляции. Потому что если, например, обидой могу вызвать чувство вины у человека. Вот обиделся там, сделал, как это, ты обиделась? Нет, сильно, да. Сделал обиженное лицо. А у него чувство вины, все, под контролем человек, безопасен. Если безопасен, с ним дальше можно развивать отношения и как-то от манипуляции отказываться. Если на чувство вины у него не возникает, если на обиду не поддается, то опасен. Значит, дальше с ним сложно. То есть я не могу его контролировать. И, следовательно, двинуться с ним в отношения становится таким риском. Это неосознанно происходит. Мы просто знаем, что вот с этим мне хорошо, а с этим нехорошо. Потому что большинство наших манипуляций, они неосознаваемые. Это как такой способ... обойтись с вот этим противоречием, когда в отношения хочется, но страшно. И вот этот страх, который может стоять за манипулированием, те переживания, они могут быть очень сильными. Ну, например, если это какое-то Ну, когда мы движемся в отношениях, мы все там так или иначе опасаемся, что нас оттолкнут, отвергнут. Или унизят, например. Да, это очень болезненная вещь. И есть разница, ну, есть в психологии так называемая, ну, такая граница возрастной 3 года. Так называемый до 3 лет, это так называемый довербальный опыт. До того, как ребенок научился говорить. А потом как это, эдипальный, по-моему, если я правильно психоанализ употребляю. После 3 лет там формируется граница личности в 3 года примерно. Когда ребенок вот эту идентичность первичную формирует. Когда я есть. Вот, есть два разных опыта вот, ну, в общем плане. Один это опыт существования. Я существую или я не существую. Это очень сильный опыт, очень ранний и очень сильный опыт. И есть второй опыт, я хороший или я плохой, это опыт самооценки. Так называемый токсический стыд, он завязан на несуществование, вот формирование вот этой границы. То есть то, что переживается до 3 лет, те сложности, те не знаю, травматические какие-то события, они очень сильные, они вызывают очень сильные чувства. И если, двигаясь в отношениях, мы сталкиваемся не с самооценкой, хороший я или плохой. Самооценка это проще. Я знаю, что я существую, но я где-то, может, хороший, где-то плохой. Лучше, если я хороший. Там сложнее, если я плохой. Ну, но я есть. Да, я есть, но дальше какой я? Это тоже вызывает чувство и обиды, и неловкости. Но это легче переживается. Опыт, связанный с собственным существованием, он переживается как очень сильный, потому что это психологически ощущается как угроза жизни. И если, двигаясь в отношения, у меня затрагивается опыт ранних переживаний, то и реакции мои, ожидания, будут очень сильными. То есть, если вот после 3, то я, ну, двигаюсь в отношения, ну, с неловкостью. Ну, вот, вдруг меня не примут. Ну, и ладно, ну, ничего страшного. Ну, ну покраснее, ну, будет неловко. Ну, ничего. Да, в целом, моя устойчивость высока. Я это переживу. А если это ранний опыт, я двигаюсь в отношения, а меня оттолкнут, то я не чувствую, что я могу это пережить. Это как так, как будто меня вообще не существует. Это очень сильно, это очень трудно пережить. И поэтому страха больше, и энергии больше, и отсюда, соответственно, и поведенческих проявлений тоже больше, они ярче. Это не просто опасение, а это ужас. Как я пойду туда, чтобы меня что, отвергли, что ли? Чтобы меня унизили? А чувств реально много. Мы думаем, что этот человек с ума сходит? А потому что у него затронуты эти переживания.
И другой, знаешь, полюс, правда, как мне быть отдельным, да, и при этом там не умирать. Вот, как оставаться живым.
Где взять ресурс, чтобы с этими переживаниями справиться? И ведь психотерапия, она устроена так, что она вот эти переживания все достает. Специально создаются ситуации. Не специально мы там думаем, как же нам создать. А так устроена терапия. Мы, здесь выстраиваются отношения, они интенсивно протекают. И отношения развиваются в ту сторону, чтобы сближаться. Это их естественное развитие. Они заставляют нас двигаться. Естественный процесс развития отношений заставляет нас двигаться в сторону открытости и близости. Если вы находитесь здесь и никуда не уезжаете, ваши чувства будут двигаться туда. И желания будут туда двигаться.
Так а правда, где брать ресурсы?
А вот Наташа мне говорит, расскажешь об этом в следующей лекции.
Вот, да.
Не, знаете, пару слов.
Как всегда, на самом интересном.
Знаете, как заинтриговать человека, да? Завтра расскажу.
Завтра выходной.
Вот,
ну, правда, если опираться только на себя, на собственные ресурсы, может и не хватить, да? Но важно определить, какие ресурсы есть в поле. Вот. И, наверное, вот про то, какие ресурсы есть в поле, и как их брать, и как ими обмениваться, ну, наверное, точно можно в следующей лекции.
Не, ну основное, что точно не уходите из группы. То есть те правила, которые мы вначале говорили, не покидайте, даже если вас расколбашит, все равно придите. Да, вы потому что там есть люди, которые обучены помогать в этих случаях. Зовите на помощь. Говорите, меня колбасит, мне нужна помощь. Или показывайте как-то. Но старайтесь так, без членовредительства. Потому что, ну, заметят, конечно. Постараются помочь.
Ну, благо, что у нас уже у всех вербальный уровень. Да.
Не скажи, я имплицитное бессознательное кладевать. Ну и важный, наверное, основной момент, что манипулирование – это неплохо, это способ справиться со своими переживаниями. И задача не отказаться от манипуляции, нет такой задачи. Задача понять, какие чувства за этим стоят, что я переживаю, почему я использую именно такой способ.
Ну и манипуляции, правда, в детстве это был способ выжить. Но не поорешь, мама не подойдет.
Вот приятно вам рассказывать. Вот правда, как-то поле сложилось, что текст рождается. Да. И с тобой вот приятно. Как-то так хорошо поддерживаешь. Поэтому хочется еще постоять. В лучах вашей любви. Ну, не знаю, правда, надо уходить, конечно. Может, вопросы какие есть? Объявление.
Кто не сдал денежку?
А, кстати, расписание. Сегодня у нас передача тренеров. Мы расписание решили не менять, потому что мы думаем, что если сдвинуть еще перерывы, то будет совсем трудно там детей водить, отводить. Лучше фонариками будем светить, приносите фонарики.
А майки?
Майки, может быть, сегодня выдадим, может быть, майки раздадим на следующей трехдневке. Мы вчера думали, что как будто фаза динамики не такая, чтобы раздаривать вещи. Но мы сегодня еще собираемся, пока будем много работать и думать, когда это лучше. Майки готовы, они будут.
Их никто не увезет домой.
Майки раздаются в подарок тем, кто три и больше раз сюда приезжает.
Надо с этого начинать.
Ну, они красивые.
А вот это вообще говорить.
Ну, потому что, правда, майка это тем, кто поддерживает пространство.
Если майки остаются, то мы их функционально продаем. Но, может быть, и не продаем.
А детям, которые три и больше раз?
Детям.
Может быть, аж двух раз думать, да?
Да, объявление.
Это, сегодня последний день, когда мы завершаем, кто мне должен и кому я должна. Поэтому будьте любезны, подойдите, кого мне, это Бойко, Кравченко, Казимирова в администрацию, там, если есть вопросы. И Володина, я забрала деньги ваши, вот сейчас. Кто этот? Или кого есть вопросы, чтобы мы сегодня пока, вот здесь я решили это, хорошо? Все. Если у кого-то есть.
Перерыв.
Да.
А вот Варвара что-то хочет сказать. Варвара сегодня поет с 10 до 11.
Да, понятно. Субтитры сделал DimaTorzok.